Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И, как всегда, по пятницам в нашей студии с удовольствием напоминаю Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас много сегодня тем для разговора.
И мы точно не подерём, как Максим Шевченко и коллега Сванидзе.
Никаких шансов. Вы знаете, да, по-моему, никаких шансов. И не только потому, что я девочка, но и просто потому, что вы джентльмен.
Спасибо. Ну вот, собственно, самое главное уже прозвучало, да.
Потрясающий номер лежит у меня на столе сейчас. Февральский номер журнала «ФОМА» на обложке пронзительный совершенно портрет женщины, которая мама особого ребенка. И тема, я так понимаю, которую вы вынесли сюда на обложку, мамы, которые не сдались, портреты и истории мам тяжело больных детей. Вот поговорим об этом подробнее, ладно, потому что я успела кое-что уже прочитать, у меня много вопросов на эту тему. Вот, но начать хотелось бы с события этой недели. Святейший патриарх Кирилл встретился с главными редакторами крупных СМИ, целого ряда СМИ. Это одна из регулярных таких встреч, которые проводит Святейший. Встреча, о которой на самом деле, если начинаешь копать, а про что там говорили, особо так информации-то и нет, кроме списка фамилий уважаемых главных редакторов целого ряда СМИ. А можно вас спросить, а про что там шла речь и что вообще патриарх считает важным отмечать, когда встречается с журналистским сообществом?
Да, конечно. Единственное, что я, с вашего позволения, сказал бы, что если говорить, конечно, вот о церковном календаре, то событием недели был 1 февраля, день интронизации Святейшего Патриарха.
Вчера.
Да, вчера, по традиции, это является общецерковным праздником, вот, всегда день интронизации патриарха, поскольку это не личный праздник, вот, и было там более 200 архиереев, ну, в общем, как всегда, конечно, главное событие – это богослужение и вот такое совместное молитвенное общение патриарха с другими архиереями, со священниками, с народом, вот, и вот, можно еще раз присоединиться к поздравлениям в адрес Святейшего Патриарха, которые прозвучали. А встреча была 30 января, встреча с главными редакторами СМИ. В этот раз это были представители информационных агентств и ряда ведущих федеральных изданий, а также, значит, уважаемый главный редактор вашего замечательного радио, вот, так что вы у него тоже можете расспросить, о чем.
Я пока еще не успела, да, но я это там сделаю, мне интересно.
О чем там шла речь, вот, но я скрывать не буду. Вы знаете, эти встречи действительно регулярно проводятся. Единственное, что вот мы не помнили, в 2009 или в 2010 году первый раз такую встречу провели, и мы тогда пригласили всех журналистов, я имею в виду представителей разных средств массовой информации. И как-то вот не сговариваясь, такой интересный момент, после этой встречи коллеги, причем самые разные, сказали, что давайте мы разделим телевизионных журналистов и всех остальных, скажем так. Вот.
А почему?
Ну, там какие-то были причины. Вот. Ну, во-первых, было много людей. Все-таки, и надо было как-то вот, да, в этом смысле логично, конечно, по типу СМИ, с профессиональной точки зрения, вот, хотя, может быть, это и не так важно, но, тем не менее, вот такая традиция установилась, один раз в году патриарх встречается вот с двумя, то есть каждый год две встречи, одна с представителями телецеха, так сказать, и другая вот с представителем других средств массовой информации. Вот, этот год, значит, мы открыли вот встречей с теми, о ком я уже сказал. Обычно эти встречи проходят в формате off the record, ну, это, то есть не под запись, да, такая стандартная тоже форма, ничего особенного нет, то есть это спокойный доверительный разговор на понимание каких-то вещей. Вот, конечно, прежде всего вопросы адресованы Святейшему Патриарху, вот, и он на эти вопросы отвечает. И при этом это возможность хорошая для самого патриарха услышать, что думают люди, в данном случае вот коллеги журналисты по тем или иным проблемам, там, общественной повестки, церковно-общественной и так далее. Ну, не потому, что там, знаете, обсуждались какие-то секретные вопросы, а просто в силу, ну, вот этого формата off the record, я не могу, конечно, говорить о том содержательно, что там было, но это, знаете, как вот, допустим, в Лондоне есть там Chatham House, такой институт известный, вот там существует Chatham House Rule, который не предполагает обсуждение того, что публичного обсуждения тех встреч, которые проводят, и в этом их ценность, да, потому что мы живем во время, когда информация значит много, информация ценится, и поэтому существуют разные форматы. Вот ценность этого формата в том, что, повторяю, опять же, не потому, что там какие-то секретные проговариваются вопросы или еще что-то, ну, потому что этот разговор не публичный, да, и поэтому я в этом смысле с форматом связан, могу сказать только, что вопросов было много, что вот мы почти два часа общались, и, в общем, просто в силу тяжелого графика загруженного патриарха вынуждены были, значит, остановиться. Вот. Вопросы были самые разные, не комплементарные, не дежурные, а именно проблемные. Они были связаны, естественно, с тем, что называется повесткой дня, с тем, что происходит сегодня в стране, с тем, что происходит в церкви, в отношениях между обществами. Вот. Ну, все то, что, в общем, вызывает острый интерес, вот, вопросы на понимание. Могу лишь сказать, вот, опять же, стараясь не нарушить правила, что вот что отметили собеседники, и что для них важно, что, конечно, Святейший, вот, отвечая на вопросы, даже связанные с повесткой, он всегда дает очень большой такой, предлагает всегда смотреть на эти вещи в контексте. То есть, условно говоря, были вопросы, связанные с текущей повесткой, отвечать на которые патриарх начинал, вспоминая какие-то события средневековой истории. Вот, и это, конечно, ценится очень высоко, потому что это, ну, во-первых, это необычно для коллег, потому что они все-таки варятся вот в повестке сегодняшнего дня и не имеют возможности из ее рамки выходить. А, ну, в лучшем случае, говорят, что что-то там, когда понятно, что все имеет так, какие-то исторические цепочки и так далее. Вот, это вот все отметили, и я могу сказать, что практически все вопросы, о которых говорили, вот Святейший Патриарх начинал вот с такой предыстории, это очень важно, это, знаете, потому что это задает совершенно другой взгляд на вещи, и люди по-другому начинают смотреть. Ну и второй момент, конечно, поскольку, повторяю, это были вопросы не сугубо церковные, хотя и такие тоже задавались, вот. Ответ на те вопросы, которые вот обсуждаются сегодня в ежедневном, не знаю, в еженедельном режиме, конечно, они, и это ценно было для гостей, потому они и приходят на эти встречи, это пастырский взгляд, церковный пастырский взгляд, вот, и это нам помогает всем, я думаю.
Вы сейчас сказали об этой ретроспективе, таком взгляде в века, с учетом контекста
ретроспективе
истории.
Ретроспективе и перспективе тоже, естественно.
И о перспективе. Там, да. Я сижу сейчас и думаю о том, что вообще, в принципе, вот это христианское видение мира, оно, наверное, ведь предполагает не только вот эту перспективу и ретроспективу, но и вообще контекст, простите за пафос, контекст вечности. То есть, да, это для, получается, что для христианина, для того, чтобы ответить себе на вопрос, кто я здесь и сейчас, там целый ряд факторов нужно иметь в виду, и, наверное, прежде всего, евангельский текст. А, вы знаете, простите, у меня сейчас немножко такой философский, наверное, будет вопрос. Мы с...
Нет, ничего, не обижаюсь на философские вопросы.
Прошлой неделе...
Он де контрари, как говорят в Рязанской области. Да.
Спасибо. Евгений Водолазкин давал комментарий для нашего журнала. Как раз мы с ним про время рассуждали. И он говорил, что для христианского сознания время, оно циклично. То есть оно как бы, с одной стороны, оно движется вперед, а с другой стороны, какие-то события все время повторяются и... Это как раз нас к вечности приближает. Вот навык жить вот по такой спирали, да, у нас приближает к вечности. А вы могли бы пояснить, что это значит? Вот то, что сейчас Святейший, вы говорите, да, он обращается к каким-то историческим примерам, с эпохи Средневековья начинает. Что это дает сегодня нам для понимания нас?
Ну, знаете, мне сложно пояснить то, о чем вы говорили с Водолазским. Я, к сожалению, вот этого не слышал. Вот, и это... Здесь действительно надо, может быть, уточнить, что он имел в виду, потому что все-таки, конечно, в христианстве время не циклично, это скорее вот такой античный взгляд на время, и потом вечность — это все-таки категория...
Я прошу прощения, не циклично, а движение по спирали, конечно,
да,
по спирали.
Да, да, да. Но и вечность, тайна вечности, мне кажется, одна из тайн вечности заключается в том, что мы перестаем жить вот в этом земном времени, да, и если мы так сказать, склоняясь перед загадкой, перед тайной времени, все-таки понимаем, что вот есть то, что человек называет прошлым, настоящим и будущим, хотя это тоже достаточно условные такие наименования, потому что вот пока мы с вами говорим, вот наше начало разговора – это уже прошлое, есть настоящее, которое с каждой секундой тоже становится прошлым, да? А будущее приближается. Вот, поэтому здесь тоже очень сложные такие категории, загадка времени, ну, лучшие умы, так сказать, человечества над ней думали, писали об этом, говорили, там, изображали ее в искусстве. Вот, поэтому вечность в христианском понимании, вот, чисто богословски, это, конечно, не бесконечно длящееся время для души человека. Это нахождение вне времени. Так я это понимаю. И здесь, конечно, вот как раз вот такие, знаете, немножко плоские представления об аде и рае, они тоже связаны с бесконечностью, с бесконечно длящимся процессом, да, то есть вот, в принципе, все будет точно так же, просто теперь вот никто не умирает, поскольку есть вот души, которые там что-то в земной жизни натворили, а в подземной жизни одних бьют, других ласкают, так сказать, и бесконечно. Это, конечно, ну вот очень далекое представление от христианского представления о рае и аде. Хотя какие они эти представления, вот я лично считаю, что тут нужно все-таки благоговейно замолчать скорее. Ну, только апофатически мы можем о чем-то говорить. Но вот одно из таких фундаментальных представлений это как раз-таки отсутствие времени в нашем нынешнем понимании этого. Вот. А то, что, видите, все-таки то, о чем я говорил в связи с нашей встречей патриарха с журналистами, там скорее это все-таки было, знаете, такое погружение в историю. И указание на то, что, вот, скажем, происходящие сегодня процессы, не знаю, там, в современной Европе, вот я уже балансирую на грани, так сказать, рассказа о содержании встречи.
А
да?
Вы знаете, да, это такая маленькая провокация была с моей стороны.
Она вам удалась, просто профессионал высокого уровня, да. Так вот, происходящие какие-то процессы, там, не знаю, в европейских странах, в Америке, не знаю, в Африке, я так теперь максимально размываю тему в Австралии и в нашей стране.
Ну, мы поняли, да.
Они все связаны с историей. Европейской истории, и вот я бы даже сказал, что достаточно неожиданные были предложены вот варианты ответов и оценка связи событий там позднего Средневековья с современностью. Вот. Ну, можно я замолчу, потому что свое же правило буду нарушать уже. Да?
Как
или
скажете.
Давайте еще какой-нибудь философский вопрос, но такой более общий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, как всегда по пятницам на радио «Вера» в программе «Светлый вечер». Владимир Романович, про журнал «Фома» февральский хочется с вами поговорить. Вот он вышел, он очень красивый, черно-белая обложка и женский портрет здесь, и тема, которая вынесена вот прям на обложку, «Мамы, которые не сдались». Портрет истории мам тяжело больных детей. Открываю, начинаю смотреть и понимаю, что, в общем, да, вот первая же история, это история именно мамы, про папу, женщина, у которой на руках больной малыш, да, она говорит, что папа у нас непостоянный, он то есть в нашей жизни, то нет его в нашей жизни и так далее. То есть вот как бы разговор про мам, но тут же вскрывается тема и про пап. Часто бывает, что в таких ситуациях папы уходят из семьи, когда рождается больной ребенок. У вас есть какие-то... Вы папа, у вас трое детей. У вас есть какие-то размышления, почему так происходит?
Ну, знаете, я, опять же, если позволите, скажу сначала вот об этой теме, ну, точнее, вот о том, как мы пытались это решить в журнале. Я очень сильно сомневался по поводу этой обложки. Там действительно сделаны такие потрясающие, пронзительные портреты, фотопортреты мам. Вот. И когда коллеги ко мне пришли и сказали, что они предлагают вот поставить один из них на обложку, тоже не будучи в этом уверены полностью, ну, как обычный процесс, да, вот приходит художник, говорит, я вот предлагаю вот такую обложку. Ну, обычно я всегда прошу, чтобы было несколько вариантов, да, мы никогда не... Ну, редко-редко, когда вот есть какое-то единодушное согласие, что вот тут вариантов нет, но так практически не бывает. Потом были такие другие варианты, вот один из вариантов был вот это. Я очень сильно колебался, потому что, знаете, это же, в принципе, рассказ о человеческом горе, вот, и пытаясь вот, да, конечно, мы говорим об этом не для того, чтобы там, не знаю, повысить рейтинг там, или еще что-то, потому что нас это волнует, потому что мы хотим, чтобы это так же, как и нам, поцарапало кому-то сердце, и в конечном итоге, чтобы мы стали добрее, там, милосерднее и так далее. В этом цель, в этом задача вообще существования журнала. Вот, но это все-таки конкретные люди, конкретные жизни, и вот... Я честно скажу, что колебался. Я всегда считаю, что здесь легко переступить грань. И я с этим сталкивался. И сталкиваюсь, к сожалению, вот в профессии постоянно, когда в погоне за сенсацией, за вот, привлекательностью, когда ты вот, ну, просто вот эта цель, даже если она изначально у тебя есть какая-то благая, да, ты в какой-то момент теряешь чувствительность. Вот теряешь чувствительность. Это вообще, знаете, как вот у каждой профессии есть свои риски. Вот. А вот иногда говорят там о цинизме врачей, которые каждый день сталкиваются со смертью, со страданием. Есть разные объяснения, кто-то считает, что никакого цинизма нет, есть защитная реакция на смерть и так далее. Ну, бог с ним, тут вот, возвращаясь к нашей профессии, могу сказать, что потеря чувствительности – это, конечно, риск для журналиста очень большой. Он действительно большой, потому что если ты все будешь пропускать через сердце, то сердце может не выдержать. Другое дело, ну, знаете, по-разному можно смотреть. Почему оно должно обязательно выдержать, да, вот если уж так, у нас просто сегодня мы до того себя загнали темами долголетия, ЗОЖ, здорового образа жизни и прочих важных вещей, что, может быть, иногда забываем о самых важных. Вот недавно наш с вами знакомый, добрый коллега Дмитрий Михайлин написал у себя в Фейсбуке в День памяти Высоцкого совершенно неожиданную вещь, очень такой яркий, короткий текст, где он сказал вот о том, как Высоцкий сгорал. Ну и вот как-то я сейчас боюсь переврать, что там было, но как я это запомнил, да, что не заморачиваясь там проблемой здорового образа жизни, долголетия и прочего. Вот. И, ну, вот понимаете, я когда понимаю, что Высоцкий умер, когда умер, он был младше меня, у меня это в голове не укладывается, потому что у меня такое ощущение, что... Ну, понятно, еще в силу того, что я был совсем мальчишкой, когда это произошло, но все-таки, вот, то есть есть такое психологическое чувство возраста, а есть еще такое онтологическое, да, то есть человек прожил, или там Пушкин, да, вот, уже, так сказать, гораздо сильно моложе меня был, когда умер. Это, конечно, так вот встряхивает очень сильно. Вот, но вот возвращаясь к этому, мне кажется, что вот я очень переживал, я по поводу этих обложек, я не уверен был, и там несколько было портретов, мы пробовали, вот, но в итоге решили, что все-таки можно и нужно это сделать, хотя вот я столкнулся в Фейсбуке с таким отзывом, что это страшная обложка, и я так понял, что, причем это уважаемый очень человека, там не было пояснений, почему, и насколько эта оценка является в данном случае негативной, нейтральной или там положительной, или констатацией, но вот я не то чтобы до сих пор не уверен, мы решение приняли, так сказать, назад не смотрим по евангельскому совету, но это такое непростое было решение. Вот. Тем более, что, помимо прочего, мы никогда, мы давно уже лица на обложке не даем, а когда давали, то, конечно, посыл был совсем другой. Это были просто известные люди, ну, такой стандартный ход для привлечения внимания. Здесь, конечно, тоже привлечение внимания к теме, к проблеме. Но вот, простите, многословно, может быть, но вот для меня тема вот в этом сконцентрировалась, потому что я как главный редактор должен был принять это решение.
Я постеснялась у вас об этом спросить, а вы ответили на вопрос, о котором я, видимо, громко подумала. Спасибо. А можно сейчас тогда все-таки вернуться к этой теме, которая
да,
касается
пап? Да, простите, я же, собственно, не ответил на вопрос, который вы задали, да. Я ответил на вопрос, который
нет,
вы не задали.
А вы как-то да, считали, нет, о знаете, чем я подумала.
Я опять же хотел о нем сказать в более широком контексте, потому что, ну, знаете как, ведь поскольку он в общем виде задан, можно в общем виде рассуждать, потому что конкретика бывает очень разной. И там, условно говоря, если к ней подходить вот со скальпелем, кто виноват, то надо все рассматривать. Вот, я думаю, что есть общий такой контекст, который, наверное, по объективным причинам сложился, но, в принципе, что я имею в виду? Общий контекст заключается в том, что считается, что вот, ну, дети – это дело мамы, а папа, он вот должен там, ну, не знаю, там, добытчик и прочее. И, повторяю, это есть объективная причина, почему так веками, так сказать, было, но вот мне кажется, что вообще роль отца в семье, может быть, парадоксальным образом, особенно в наше время сумасшедшее, когда вообще непонятно, что останется от семьи, останется ли в какой-то перспективе, да, мы, конечно, христиане, надеемся, что останется, потому что вот, это для нас такая, ну, фундаментальная категория, имеющая отношение не просто к социальной жизни, но и к духовной. Да? Но, тем не менее, вот мне кажется, здесь, говоря о сегодняшнем дне, мы должны как раз вот, ну, те люди, для которых важна семья, вот именно ее традиционное понимание, если хотите, не побоюсь этого слова, да, то здесь важно понимать, что вот, скажем, есть тезис: для женщины самое главное материнство. Вот я глубоко убежден, что в таком залоге я готов согласиться с этим тезисом только в одном случае, если мы тут же говорим, что а для мужчины самое главное отцовство. Вот. Ну, в данном случае я не для того, чтобы спорить, есть ли что-то главнее, а для того, что мы должны утвердить тем самым, можно убрать слово «самое», да, но вот этими фразами мы должны утвердить равенство, одинаковую важность вот связи с ребенком и для мамы, и для папы, и одинаковую важность и мамы, и папы для ребенка. Они разные с точки зрения того, что дает мама, что отец, но по важности они одинаковые. Как мужчина и женщина равноценны в глазах Божьих, но разные. Точно так же и для ребенка они разные, но вот одинаково важны. И поэтому, даже, знаете, с точки зрения сегодняшнего дня, мне кажется, это очень важное уточнение, когда мы говорим о вот важности, одинаковой важности семьи, детей для и папы, и мамы, потому что, во-первых, это снимает тему, а кто должен, один должен работать, другой сидеть с детьми, потому что тогда это действительно неважно, и тогда это никак, никаких даже самых смелых желающих работать, строить карьеру женщин не ограничивает, мне так кажется, да, вот в моем понимании, потому что это вообще не об этом. Потому что это не о том, кто больше работает, кто приносит деньги. Это о том, что и тот, и другой родитель должны общаться с детьми, что не должен один... Вот ты занимаешься семьей, а я там занимаюсь, там, не знаю, папа занимается самореализацией, делает открытия в науке и прочее. Конечно, по факту есть в реальной жизни есть еще и фактор времени, и работа, она, ну, это неумолимая такая вещь. И все-таки я вот утверждаю, берусь утверждать, что вот этот, мне кажется, такой подход правильным, и мы должны в каком-то смысле культивировать. Вот мы много говорим о культе матери, надо говорить о культе отца. И не в смысле о том, а папа какой молодец, а о важности для самого мужчины вот этого. И это, мне кажется, важно.
Согласна с вами абсолютно. Единственное, что вот в связи с этой публикацией, конечно, вот первая же история, да, я читаю здесь слова мамы: меня не надо меня жалеть, я от этого еще больше захочу плакать, я сильный человек. И здесь еще одна проблема вскрывается, мне кажется, очень такая важная сегодня, когда женщина про себя говорит, что я не женщина, я сильный человек. Вот в каком, получается, перевернутом мире мы живем, что вот такие складываются ситуации?
Знаете, я вот не готов в данном случае обсуждать эти слова, потому что мы как-то, ну, исходим из того, что, понимаете, почему человек это сказал, что на самом деле она имеет в виду, да? Может быть, здесь вообще есть вот достаточно эмоций, что вот, ну, опять же, что понимается под жалостью, да, то есть тут у нас такой большой клубок, что вот эти слова, их настолько по-разному можно прочитать на самом деле, и настолько разные вещи они могут значить, что, честно говоря, я вот на них бы просто не зацикливался, вот, и не делал бы выводов там и какие-то. Это просто вот, ну, конкретная ситуация, конкретный человек. Это не значит, что она-то не воспринимает себя как женщина и там, в смысле, там, слабая или еще чего-то. Это просто значит, что вот у нее есть вот это... Вот этот крест, который у каждого есть, вот он у нее такой. И, конечно, это тяжело. И, конечно, поддержка, которую нормальный человек должен оказывать, любой нормальный, а по крайней мере христианин уж точно совершенно должен... То есть для христианина установка попытаться помочь тому, кто в какой-то беде, она естественна. Неестественно не пытаться помочь. Другое дело, что у каждого ограничены возможности и так далее, и так далее. Но если у тебя вот сердце не поцарапано, чужой бедой, значит, с твоим сердцем что-то не так.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».